имя Иисуса Христа, как и прежде преклоняясь пред Тобою с искупленными Твоими, я прошу Тебя о милости Твоей, да обновится нас сегодня для народа Твоего, чтобы мы могли познавать глаголы вечной жизни. Позволь нам сегодня раствориться в них, позволь сегодня прославить Тебя, позволь сегодня вновь и вновь приникнуть к заповедям Твоим и к законам Твоим, которые единственно будут стоять вечно. Все пройдет, все разрушится, но Слово Твое будет стоять вечно. И я благодарю Тебя за это Слово, на котором сегодня святые Твои строят свое основание и свое строение. Да возвеличится ныне глагол Твой отныне и до века, ибо Ты Бог, пред которым преклоняется наша душа. Благодарим Тебя, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Вот собрались мы опять. Благословен Бог, что Его милость обновляется для нас всякий раз, когда мы приходим на это благословенное место. Книга Второзакония, глава 13. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя». Эта глава сегодня будет у нас иметь три отдела, хотя очень важные отделы, очень важны три духовные области, в которые будет введено наследие Божие и в которых практически оно находится. Но Бог по Своей великой милости предусмотрел еще для Церкви Своей предупреждение в среде народа израильского. Когда Бог обращался к народу израильскому, Он тут же обращался и к Церкви. Это не значит, что это повеление дано только народу израильскому. И мог ли бы Бог сохранить их вообще от того, чтобы эти лжепророки не восставали в Его среде? Как мы уже и говорили, что лжепророки восстают на одной и той же позиции, на которой восстают и пророки Божии, истинные пророки. Дождь, который приводит в действие семя, и оно дает плод. Поздний дождь, который приводит в действие и дает силу плодам, чтобы они созрели, и тот и другой плод созревает. Земля дает плод свой, и земля его дает только благодаря дождю, который изливается от Бога. Поэтому снова повторяю, мы снова сегодня встречаемся с поздним дождем. Оставим ранний в покое, потому что он прошел. Сегодня вся планета ожидает позднего дождя. Не только верующие люди, неверующие ожидают каких-то изменений. Они говорят, что если так все будет продолжаться, то мы пришли уже, кажется, к катастрофе, к такой, к которой еще никогда мир не подходил. Никогда мир еще не был так в таком состоянии трагическом. Никогда он еще так не нуждался в Боге, как нуждается сейчас. Всегда у мира была еще какая-то надежда. Сегодня этой надежды не существует. Сегодня люди определенно уже знают, что ничто не может дать им покоя, и ничто не может сделать их безопасными в этом мире. Опасности подстерегают их повсюду. Опасности внутри самого человека. Он не способен сдерживать свои порывы, свои нечистые порывы, и готов исполнить их, как только будет дана такая возможность. Опасность друг от друга, опасность от природы, которую мы все еще не могли обуздать. Природу невозможно обуздать разумом, но природа подчиняется кому-то. Она подчинялась человеку Иисусу Христу. Она будет подчиняться человекам, следующими за Иисусом Христом. Никогда природа не подчинялась людям. Явился один человек, которому природа могла подчиняться. До него природа тоже подчинялась. Иисус Навин сказал в свое время: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою». И замерли планеты, и остановились на своем месте. Ничего не случилось страшного на то, что как будто бы было нарушено планетное движение, но оно не было нарушено. Был введен новый закон в планетное движение – стоять на месте, не двигаться с места, но жизнь должна продолжаться в том же варианте и в том же стиле. Кислорода должно быть столько, сколько его должно быть. Никаким ветром и бураном не дуть в это время, несмотря на то, что планеты прекратили вращаться. Потому что Иисус Навин сказал солнцу стоять на месте. В другом месте другой пророк повелел солнцу не стоять на месте, а возвращаться в обратную сторону. И оно стало возвращаться. Конечно, атеисты об этом не знают. От них это тая. Но те, кто знает историю, знают, что в истории мира есть такие случаи, и они никак не могут объяснить эту аномалию, почему ничего страшного на Земле не произошло, когда солнце вместо того, чтобы заходить, уже почти заходящее солнце вдруг стало восходить назад. Или остановившись на одном месте, оно стояло целый день. Ночь прошла, уже должна была пройти целая ночь, 12 часов ночи, а солнце все еще не зашло и стояло в зените. Это известно историкам, это известно ученым, но неизвестно глупым атеистам. Их глупость заключается в том, что они принимают все то, что им дают. Глупость народа Божьего заключается в том, что они принимают все, что им дают. Слово Божие говорит: будьте осторожны. Иисус предупредил. Это место Священного Писания полностью относится к церкви. Иисус сказал: восстанут среди вас лжепророки. Это будет знамение последних времен. И когда они восстанут и скажут: вот здесь Иисус или там Иисус, не ходите, не верьте. Он сказал, каким будет его пришествие, почему люди увлекаются лжепророчеством, лжеснами и лжевидениями. Да потому что они не знают истины, они не могут никак сопоставить. Человеческий разум, здесь говорится, если он представит тебе, это не простые пророки, которые просто говорят, но их слова сбываются. Здесь сказано: пойдем и будем служить иным богам, но перед этим он поставит знамение или чудо, и сбудется оно. Каким бы человек великим ни был, как бы он ни говорил красноречиво, какие бы доводы красивые ни строил, какая бы мощь ни была в его ораторстве, какой бы опыт у него ни был, каким бы интеллект сильным ни был, но этот интеллект преклоняется пред сверхъестественным всегда. Он всегда преклонится пред сверхъестественным явлением природы. Все то, что он не может постигнуть, он преклоняется перед этим, либо отвергает. Что-либо одно. Но разум человека может отвергнуть идею, которая не проходит в его ум, хотя она и истинная, но разум человека совершенно обезоружен и не способен отвергать сверхъестественные явления. Если у вас нет истины, вы не отвергнете сверхъестественное явление, и вы примете его. Тем более, что здесь сказано, что он придет и скажет, и это сбудется. Предупреждал об этом апостол Иоанн, апостол Павел: не всякому духу верьте, испытывайте духа, под Бога ли они, ибо много лжепророков появилось в мире. Апостол Павел говорил: тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Вот эта тайна беззакония – это лжепророки, восстающие в церквах, восстающие в народе Божьем. Мир глух для этого. У него есть свои пророки, у него есть гадалки, чародеи, экстрасенсоры и так далее. Всевозможные вызыватели духов. Но церковь не идет туда. Она идет к своим пророкам, которые восстают в ее среде. Но Слово Божие говорит, если церковь не научена и не знает истины, и этот пророк представит видение чуда, но сбудется, они пойдут за ним. 13 глава, только Откровение, не Второзаконие, говорит нам о самом величайшем пророке, пророке заблуждения, который восстанет из земли. Сам зверь по себе без этого пророка будет ничто. Этому зверю никто не поверит, и никто не пойдет за ним, и никто не представит чело свое и руку свою. Но пророк убедит их в этом. Лжепророк, который восстает из земли, он будет давать великие знамения и чудеса и прельстит живущих на земле, и будет утверждать их, что зверь – это есть Иисус Христос. Я говорю сейчас о личности, а не структуре государственной. Потому что в Слове Божьем слово «зверь» принадлежит государственной структуре зверя. 10 странам на территории Западной Европы. Точно так же слово «зверь» принадлежит Антихристу, человеку греха и сыну погибели, единственному человеку. Поэтому мы должны всегда распределять эти значения и смысловые обороты речи, кому они принадлежат и где принадлежат. Но здесь говорится об одном пророке, который будет сильнее всех пророков, когда он восстанет. И он будет давать чудеса и знамения. И написано, если возможно, прельстить избранных. Избранные. Иисус не просто говорил, он подготавливал их. Он давал им истинное учение, на основании которого они могут стоять. И когда эти знамения будут сбываться, они не будут колебаться. Если чадо Божие стоит на слове Его и на истине Его, если даже ангел с неба придет со своим учением, и тогда вы скажете этому ангелу, да будет анафема, вы отвергнете его. Кто бы ни был, с какими бы погонами ни приходил, в какую бы рясу ни облачался, кардинала Папы Римского не имеет значения. Вы скажете, да будет анафема, потому что оно не стоит на слове Божьем. Конечно же, скажу, что многие люди полагают, что не знают Слово Божие. И они действительно его знают, но они совершенно не понимают его. И когда приходят эти знамения и чудеса ложные, они принимают ложные, потому что человек, который выдает их, направляет вас к иным богам. Он смешивает этот зверь, выходящий из земли. Вы помните, мы как-то о нем рассуждали. Он имеет два рога, подобные агнчим. И говорит... Два рога, подобные агнцам. Сила агнца. Он будет прельщать людей силой агнца, силой Иисуса Христа. Он будет приписывать ее себе. Придет, как ангел света. Вот в чем опасность состоит. Никак церковь не сможет узнать, если она сегодня не стоит на основании Слова Божьего. Никто не может понимать сам по себе Слово Божьего, если не откроет ему Бог. Бог открывает по своему принципу. У него есть апостолы, пророки и учителя, которым он открывает. А они открывают церкви, его народу. И когда кто-либо из народа, не будучи поставлены Богом, начинает говорить, а я так не понимаю. Этим самым он ставит себя под заблуждение. Раз ты так не понимаешь, Слово Божие говорит, за то, что они не приняли любви истины, они примут заблуждение. Обратите внимание, любовь к истине. За то, что они не приняли любви к истине. Чадо Божие настолько любит Слово Божие и истину, что любовь к истине удержит его от любого заблуждения. Хоть что вы ему представляете, но он любит истину, он любит Слово Божие и любит Бога своего и никогда не преклонится пред чужеземным Богом. Эти чужеземные боги приходят в нашу среду под именем Иисуса Христа. И говорят, вот здесь Иисус Христос. Слово Божие говорит, не ходите, не верьте. Здесь сказано, что когда Он пойдет и скажет тебе, то здесь написано, не слушай слов пророка сего. Сколько сегодня христиан имеют открытое ухо к этим пророкам, лжеучителям и лжепророкам? Достаточно где-то произойти какому-то движению сверхъестественному или чему-то, как они уже бегут туда и открывают свое ухо. Вот в этом наша беда. Слово Божие говорит, не слушай, потому что когда ты послушаешь, ты будешь убит этим словом. Человек, любящий истину, не пойдет и не будет даже слушать. Он скажет, я не хочу слушать, я удовлетворен тем, что имею. Я радуюсь в Боге моем, я совершенствуюсь в нем, и я ожидаю его явления. Если кто-то скажет, что за явление, вот там тот пророк сказал, бедствие на эту землю, и представит вам массу мест. Действительно, бедствия грядут на эту землю, потрясают ее, и она шатается, как пьяная. Но запомните, святые не боятся бедствий. У них есть крылья. Они поднимаются над бедствиями, смотрят спокойно на все. Они ожидают явления Иисуса Христа. А эти пророки начинают говорить, вот будет то-то, и это будет. Вот сделается то, и оно делается. Не думайте, что лжепророк это тот, который сказал, а оно не случилось. Здесь говорится об этих пророках, он скажет и сбудется. Он даст знамения и чудеса, и оно будет сбываться. Не изгнание бесов, не исцеление. Ничто не может чадо Божие удержать, потому что все эти сверхъестественные явления можно копировать. Для дьявола ничего нет в этом случае невозможного. Скопировать вот эти явления. Единственное, чего он не может скопировать, мы уже говорили с вами, творческих проявлений. Он не может, допустим, нарастить руку, если она уже отрублена. Но если у вас есть рана на руке, исцелить ее он может. Он оставит, он даст приказ своим смертельным бациллам, которые работают на него и подчиняются ему, оставить это тело. И они сделают прекращение, отступят и не будут его больше бомбардировать. И рана начнет заживать. Он будет делать обезболенные операции. Я это видел, да, сатана на это способен, экстрасенсы на это способны. И им дьявол, их Бог дает силу. Но Бог здесь говорит, ты должен стоять на истине. Если ты не примешь любви к истине, любовь к истине вводит нас в Божий порядок. Что говорит сделать с тем пророком? Написано предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства. Кому это обращается? Видите ли, эти пророки постараются прельстить избранных. Они не будут прельщать людей в рабстве. Потому что человек в рабстве находится у него. Он будет совращать избранных, которые вышли из рабства. Это явление в основном распространится на тот народ Божий, который вышел из рабства. Но из рабства вышли очень немногие дети Божии. Многие все еще остаются в рабстве своей души. Египет – это не прообраз этого мира. Египет – это прообраз души. Ведь Бог благословил Египет благодаря тому, что там был духовный человек Иосиф. Там был Израиль, и Бог благословил Египет, необыкновенно благословил. Египет возвеличился и стал могущественной империей только благодаря тому, что Иосиф попал туда. Никогда Египет не имел бы своего высокого расцвета, если бы не евреи, живущие среди них, которые были там рабами. Благодаря этих рабов они приобрели могущество. Бог благословлял евреев. Но для того, чтобы евреи были благословены, нужно было благословить Египет. Для того, чтобы благословить церковь, нужно также благословить и плевелы, растущие рядом. Не может церковь быть благословенной, а плевел неблагословенным. Когда Бог изливает свой дождь благословения, то плевелы получают его также. И при том, будучи по своей натуре более устойчивыми, нежели пшеница, они захватывают, корневая их система гораздо лучше, чем у пшеницы. Она более развитая и быстрее берет в себя влагу и больше берет, чем пшеница. Притом, повторяю, пшеница подвержена очень многим, бывает, заболеваниям. Плевел очень стойкий к заболеваниям. Он стоит. И вы смотрите на это могущество и говорите, вот это да. Посмотрите, какие испытания они могут переживать. Никогда не смотрите, сколько человек отсидел за так называемую истину. Сперва проверьте эту истину, потому что люди будут умирать без любви за ложь, потому что в свое время не приняли любви к истине. Они не знали никогда, что такое истина. Формулировка, что Иисус есть истина, еще ничего не говорит. Иисус сказал, я есть им истинный путь. Это ничего не говорит для христиан. Хорошо, я знаю, Иисус есть истинный путь, но как все-таки жить? Хорошо, надо не грешить. Хорошо, я не грешу, но это не получается. Я не хочу грешить, но я попадаю в грех. Иногда я делаю грех, даже не зная, что я делаю грех. Я узнаю об этом позже. Я совершенно не знаю, почему со мной это случается. Генетическое наследие губит меня. И поэтому здесь Слово Божие вновь и вновь обращается к нам. Мы сегодня живем в это удивительное время. Есть теологи, которые говорят, что этот зверь из земли, то есть этот человек, этот лжепророк из земли, здесь речь идет, что он будет единственным человеком, так же, как и единственный зверь вышел. Но когда мы видим этого зверя с семью головами, то мы понимаем, что речь идет о структуре, а не о личности. Когда мы видим этого зверя с двумя агнчими рогами, то речь уже идет не о личности одной, а о целой плеяде, о целой структуре, о целом учении этих лжепророков, которые будут в церкви. Это говорит о том, что будет целая плеяда, а не один лжепророк. И они уверят людей в том, что Бог скоро придет. Так как весь христианский мир ожидает Мессию, то эти лжепророки скажут, Он пришел. И на Антихриста, на человека греха, они укажут, что Он есть Иисус Христос. И вы знаете, что большинство верующих людей поверит, что Он есть Иисус Христос. Потому что эти лжепророки, которые сегодня уверяют людей, что спасение в Аравийской пустыне. Сегодня мало найдете людей здесь, даже в нашем окружении, в этом городе. Если вы будете исчислять, возьмете всю верующую массу, протестантскую, и спросите их, поднимите руки, кто за то, чтобы уезжать в Аравийскую пустыню, и что это откровение от Господа, 90 с лишним процентов поднимут руки. Очень маленький процент, который не знает, куда деваться, они мечутся между двух этих противоборствующих сил. Куда бежать? Люди готовятся к пришествию Антихриста. Копят деньги. Не покупайте ничего дорогого. Копите. Не покупайте, копите, копите. Вам нужно подкопить и купить что-нибудь такое, чтобы уйти в каменный век. Уйти куда-нибудь в пустыню, рыть артезианские колодцы, сеять что-то и жить до тех пор, пока пройдет гнев по вселенной. Да, они приводят очень много мест о гневе. Христос же говорит своим, когда вы увидите все сие сбывающееся, восклоните головы ваши, ибо приблизилось избавление ваше. И это не все. Он сказал, вы столпы утверждения истины. И что никакое зло не коснется тебя. И что ты будешь избавлен от страха ночного, от язвы, ходящей во мраке, и от сетей этих пророков будешь избавлен. Он сохранит тебя от сети ловца. Пророки – это ловцы, расставляющие сети и ловящие туда души. И таким пророкам обычно очень легко плодиться, знаете, в какой структуре? В демократической. Демократическая структура – это структура там, где эти пророки могут плодиться. Они не могут плодиться в этой структуре. Потому что им нужно подчинить свое пророчество одному человеку. А там они говорят, ну не может быть один прав. Хорошо, мы посмотрим, как вы многие будете правы. Многоголовое чудовище. Христос имеет только одну голову, у него нет семь голов. У него одна голова. Он сам является главою тела своего, а церковь не считается главою, она тело его, которое наполняет все во всем. Он передал ей главенство, но в Духе Святом он контролирует это все, и поэтому если церковь и главенствует, то она берет от своего главы. Поэтому только там начинает плодиться это зло. И я хотел бы остановить святых Божьих людей. Запомните, вы никогда не сможете проконтролировать пророка, если ваш пастор сам обращается к ним и не является пророком. Пастор, не являющийся пророком, не является пастором. Это просто ваш председатель, за которым вы идете. Быть может, он хороший, добрый человек, хороший христианин, но он не пастор, если не является пророком и не имеет прямого откровения от Бога. И вынужден обращаться к пророкам за каким-нибудь делом или в трудно создавшейся обстановке и ситуации он не просит сам, не получает директивы от Бога, а бегает по этим пророкам. В такой среде всегда будут возрождаться лжепророки. Я не говорю, что все говорящие там лжепророки, но вы никогда не сможете различить, потому что они будут говорить как агнец. Притом два рога, подобные агнцам, будет сила, будут чудеса, будут знамения, будет сбываться. Что же делать? Единственное спасение и укрытие в Иисусе Христе, в Его структуре, в Его теле, в Его церкви. А Его церковь – это теократия, а не демократия. Я еще раз хочу сказать, что именно здесь об этом говорится. И Слово Божие говорит, предать смерти такого пророка. Как вы можете предать его смерти? В Израиле это в буквальном смысле слова. Такого пророка убивали, сжигали или забрасывали камнями. Что можем сделать мы? Что значит предать смерти? Это значит не общаться с ним, не есть с ним, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Убегайте от таких людей. Слово Божие говорит, не слушай пророка того. Повторяю, наша беда, что мы слушаем. Почему дети Божьи начинают? Они слушают. Они говорят, он пророчествовал. Я скажу, что очень многие дети Божьи иногда говорят, провидя что-нибудь свое от себя. А слушающий воспринимает это как голос Божий, не понимая, что это не является пророчеством. Я могу смело говорить любому чаду Божьему, ты будешь благословен. Потому что эта книга так говорит, что чада Божии благословенны. Бог благословит твой бизнес. Да, Бог благословит твой бизнес, согласно этого слова, если ты будешь искать прежде Царство Небесного. Я могу пророчествовать это любому чаду Божьему. Я был в одной церкви, где пророк пророчествовал. 13 ряд, встаньте. Все встали. Он говорит, так говорит Господь, в этом году ваш бизнес в два раза взлетит. И я видел, как все окружающие посмотрели с завистью и болью. Эх, почему я не оказался на этом ряду? Ну что ж, чего меня угодило в этот 14-й сесть или 9-й? Ну чего я не сел в 13-й ряд? Я потом спросил некоторых, вы хотели бы оказаться на 13-м? Да. И я сказал одной сестре, которая нам переводила это служение, это было у американцев. Я говорю, разве ты не видишь, что это заблуждение? Что Бог никогда не благословляет какой-то ряд отдельно. Бог благословляет тело свое, всех. Бог дал свое благословение не для отдельной личности, а для своего тела. Если вы будете поступать по ведям Господним, вы все будете благословенны. И я это все время пророчествую. И вы действительно благословенны, если вы любите Господа и у вас есть любовь к истине. Но нет, человек хочет получить лично, услышать, что он является Детем Божиим. Если ты веруешь, что Иисус есть Христос, то есть, что Он твой Спаситель, то ты Дитё Божие. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Если ты принимаешь, что есть только единый Бог и единственный посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, ты спасен. Если ты веруешь в это сердцем своим и исповедуешь устами твоими, ты спасен, и ты Дитё Божие. И ты теперь можешь возрастать, и Бог для этого создал церковь свою. Почему Павел говорит, восстанут лжепророки? Они тогда были, но там, где появлялся Павел, они не могли быть. Вы видите, в теократической структуре эти пророки не могли расцветать. Они расцветали только там, где Павла не было, где Иисуса не было. Там, где появлялся апостол Петр, все эти пророки замолкали. Там, где появлялся Павел, эти пророки просто убегали. Я видел этих пророков. Иногда они дерзают, кидаются на тебя, начинают запугивать тебя. Иногда они задабривают тебя, говорят, о, ты любишь Господа, и Он тебя любит, и Он тебе дал то, и ты должен делать так и так. Я знаю, что я должен делать. Я знаю, что Он меня любит, и не только меня, но и весь мир. И притом любит так, что отдал Сына Своего Единородного. И вдруг этот пророк говорит, Бог тебя любит. Да я знаю, что Он меня любит. Пророки должны говорить то, чтобы поднимать наследие Божие, не обольщать его, чтобы открывать истинный смысл то, в чем они находятся. Поэтому структура демократии – это структура, где разводятся микробы. Вот вы знаете, есть возможности, где болезнетворные микробы разводятся. И медики выписывают специальные лекарства, которые убивают эти микробы. Это специальное лекарство, называется теократия. Она убьет все эти микробы. И эти пророки не будут лгать. И не будут от своего имени говорить. Так говорит Господь. Только истина. Что же есть истина? Я сказал, что Иисус назвал себя истиной, жизнью, путем, водою, молотом, скалою, петлею, в которую попадают, как в удавку, одни и другие, и умирают, душатся. Они говорят, невозможно уже там находиться, все, смерть. Надо бежать оттуда, я чувствую, что куда-то попал, один брат говорит, в нашем служении находясь. Я чувствую, что все в бездну летим. Я говорю, это только ты летишь. Все не летят. Вдруг он прозрел, увидел, что все летят в бездну. И он стал задыхаться здесь. Почему? Да потому что попал в Божью петлю. Потому что он не строил на этом основании. Основание Иисус Христос – это краеугольный камень, теократия. Как только человек не подчиняется теократии, власти Бога, не признает одно лицо в церкви и говорит, должен быть совет, и это одно лицо должно подчиняться совету. И этот совет должен контролировать это лицо, и это лицо должно давать отчет этому совету. Так зачем вы обманываете самих себя, говорите, что у вас есть пастор? Какой же он пастор, если он подотчетное лицо вашему совету, который вы видите? О, его надо страховать нашего пастора. Мало ли что, ну, человек получит такую власть, нужно ее разделить. И тогда начинает выдвигать старейшин. Как же их выдвигают? Здесь выдвигается старейшиной церкви, становится не тот, кто давно член церкви уже, а тот, кто платит десятину большую. То есть хороший бизнесмен – это старейшины, потому что они потом будут нанимать пастора, покупать. Они потом сделают выборы и потом пригласят одного пастора. Просто он и знать не будет, что его пригласили на предвыборную кампанию. Они просто заплатят ему хорошо и скажут, приди, попроповедуй в нашей церкви. Он закатит им сумму 6, 10, 15 тысяч проповедь, я приеду к вам, или просто несколько ваших сборов, и попроповедует. Потом второго, третьего, и потом этот совет соберется и скажет, вот этот лучший. И потом они пошлют к нему людей и скажут, сколько твоя церковь тебе платит. Сказать 60 тысяч в год. Посоветуй с собой и сказать, мы тебе дадим 80 тысяч. Пойдешь к нам? Ну почему бы лучшим не воспользоваться? Пастор оставляет церковь, где он получал 60 тысяч в год, и идет там, где ему предложили 80. Вот таким образом пастор избран. Но это так здесь делается. Но как же делали славяне? Никак, просто обработка совершалась по домам, шло много разговоров, а потом, наконец, поднимались руки. Как будто бы народ поднимал руки. Народ всегда можно было убедить. Народ поднял руки для того, чтобы распять Иисуса Христа. Распни его, и все подняли руки. Та маленькая горстка, которая не подняла рук, была настолько запугана, они не могли ничего сказать. И еще небольшая горстка, тех, кого мы ставим всегда ниже на социальной лестнице, женщин, стояли рядом с ним и плакали, никуда не уходили, готовы были умереть со своим учителем. Но их было немного, как маленькое стадо коз, идущее за ним, следующее за крестом, когда он шел на распятие. Вот что произошло. А несколько дней назад вся эта масса хотела сделать этого человека, Иисуса Христа, царем. Одежды снимали, пальмовые ветви резали, постилали и кричали: «Оссана благословен грядущего имя Господня! Оссана сыну Давидову!» И теперь они говорят: «Распни его!» – требует у Пилата. «Распни!» – кричат, бросают пыль в воздух. Христос никогда не агитировал массы. Зло занимается агитацией, агитация действует на умы. И повторяю, человек, не имеющий истины, подчинится агитации. Агитация – это зло. Я часто говорил работникам КГБ, МВД и другим атеистам, когда они обвиняли меня и говорили: ты агитируешь людей. Я говорю: я не агитатор, я проповедник, я проповедую, вы агитируете. Я предлагаю выбор, а вы никакого выбора не предлагаете. Вы говорите: либо ты будешь коммунистом, либо ты будешь смертником, никем. Вы действуете так, как действовали мусульмане. Либо ты будешь мусульманином, либо мы тебе сейчас отрежем голову. И они точно так насаждали мусульманство. Вы делаете так, как делали в свое время протестанты, которые к власти добились. Они воевали с мусульманами. И тоже так христианство насаждали мечом и огнем. Бог насаждает своих учеников любовью. Кто хочет идти за мною? Овцы мои идут за мною, за чужим же не идут, ибо убегают, ибо не знают чужого голоса, они голоса различают. Совсем одно дело петь песню: учи нас твой голос различать от голосов иных. А как же мы будем различать? Истина даст различие. Вот когда у нас есть истина, я сейчас не говорю об этом, мы много раз говорили, что есть истина. Когда у вас есть основание, учение, фундамент, истина – это Христос, это краеугольный камень, на котором все здание, слагаясь, строено, возрастает в святой храм. Но люди не знают, что такое краеугольный камень. Почему они разбиваются об этот камень, или же он их раздавливает, или почему вдруг этот камень делается для них петлею? Почему одни могут строить на нем и восклицать благодать, благодать на нем, а другие говорят: нет, я этого не понимаю, и притом они начинают нервничать, они этого не понимают. Будьте осторожны, раз вы не понимаете и начинаете даже нервничать, значит, с вами что-то не то. Вы не подчинились теократии Божией, вы поставили ваш разум выше разума Божьего. Вы так не понимаете. Неужели вы думаете, что вы можете все понимать? Если Бог не откроет, вы не можете понимать, но Он не может открыть вам лично каждому отдельно. Он открывает одному человеку, а другим повелевает повиноваться, как и тому человеку. Итак, таким образом, истреби из себя зло, это значит, не слушай его, гнушайся его, уходи от него, запрещай ему приходить в твой дом, не ходи в его дом сам, избегай его, не слушай его, когда он будет говорить. Когда он начнет тебе говорить: было сказано, прекращайте слушать его и скажите: да запретит тебе Господь, я не хочу слушать, что было тебе сказано. Я нахожусь в такой церкви, где Господь говорит со мною. Потому что вы знаете, что ненамеренно пришли, чтобы проклясть вас. И это слово начнет работать, у вас вдруг появляется какой-то страх. А что, если правда я не восхищусь, и Антихрист придет, а я останусь здесь? Ну и что? Америка не подвластна будет именно для самого человека. Америка никогда не пойдет на поводу Антихриста, запомните. Россия тоже не пойдет у него на поводу. На поводу у него пойдет только Западная Европа. Будьте спокойны. Но не думайте, что вы спасетесь вне пределов Западной Европы, если вы будете жить расхоложенной жизнью. Дух Антихриста действует по всему лицу земли. И он захватит людей. И это пророчество, подобное рогам агнчим, действует по всему лицу земли. В другом месте Священного Писания этот пророк с двумя агнчими рогами изображается в виде блудницы, сидящей на звере багряном, держащей золотую чашу в руке своей. Посмотрите, как нас Бог благословляет. Украшена пурпуром, жемчугом, одетая в весон. А весон же праведность святых. У нее есть праведность, о которой вы не знаете. Это лжеправедность. Это лжевино, это яд аспидов и драконов в этой чаше. Они поднимают Библию и извращают ее. И говорят, написано. И все хотят подписание, они все под себя, они могут, вы не можете. Поэтому, когда вы знаете истину, повторяю, и Бог будет испытывать вас, узнать, есть ли у вас любовь к истине. Он будет испытывать, он допускает, его дождь льется на эту землю, пробуждение началось. Мы называем его пробуждением, мы ждали этого пробуждения от позднего дождя, а оно дано Богом для одной единственной цели, чтобы церковь возросла в меру полного возраста Христова, чтобы плод созрел. Не для семени, а для плода. А люди как раз думают, пробуждение – это евангелизм. Бог будет делать евангелизацию и делает ее. И всегда ее делал. Но во время этого действительно начнется евангелизация. Но не это главная цель Божия при позднем дожде. Его цель – чтобы святые пришли в совершенство. Чтобы восхитить их от этой земли. И поэтому мы пройдем сквозь строй этих лжепророков, сколько бы их ни было. Вы скажете спокойно перед этим огнем. Я не боюсь этих пророчеств. Я не боюсь. У меня есть вернейшее пророческое слово. И вы скажете это вернейшее пророческое слово. А если у вас его нет, тогда вы скажете, вы знаете, ну ничего не знала. Я пришла к ней, и она говорит, у тебя то-то, 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 ожидает тебя то-то, то-то, будет то-то. Все случилось. Вы знаете, все точно так и случилось. Я не говорила, и она не знала. Слушайте, это не является критерием истины. Вы посмотрите, как этот человек поклоняется и как он живет. Проверьте его структуру, где он находится. Поэтому такого пророка предавать смерти, это значит не общаться с ним. Далее читаю. Это уже вторая сторона. То есть второе положение этой главы. Я сказал, что здесь есть три положения, которые сегодня Дух Святой хочет нам открыть. Стих 6. «Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его». Но убей его, твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Здесь уже речь не идет о пророке. Есть люди, которые не послушаются пророков, но которые настолько скреплены родовыми связями. У вас есть истина, но вы не послушались пророка. Вы сказали, для меня это ничего не значит. Но когда ваша любимая жена, когда ваша дочь, когда ваш муж, когда ваш друг, который для вас тоже, что ваша душа, начинает упрашивать и говорить просьбами и мольбами, любовью своей и привязанностью, и действовать на эти нежные струны души. И вдруг Слово Божие говорит, убей его. Да, в израильском народе это в буквальном смысле нужно было предавать смерти. Новый Завет отвергает всякое физическое насилие. Почему? Потому что Слово Божие говорит, что Новый Завет обладает, люди Нового Завета обладают настолько могущественным оружием, что им не нужно прибегать к физическому оружию. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы под небесами. И оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Христа, пленяем в послушание Христу. Вот какое наше оружие. Когда вы говорите слово, оно работает. Оно работает в политическом мире, оно работает в религиозном мире, оно работает в небесах, оно работает в аду, и оно работает на земле, во всех сферах. Для него нет границ, для Слова Божьего. Так и говорится, для Слова Божьего нет уз, его невозможно связать. Иногда мы говорим, окровавлено, его распяли, его убили, но Слово Божье невозможно убить. Оно спустилось в преисподнюю и восстало оттуда. Убили ли они его? Оно продолжало жить и взяло власть над адом. Но здесь говорится о нежных струнах нашей души. 44-й псалом. «Слушай, дочь, черь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей». Иисус говорит, кто возлюбит более жену, мать, сына, отца, более, нежели меня, недостоин меня. Иисус говорит то же, что говорится здесь. Как мы должны умереть для наших близких и любимых людей в вопросе поклонения Богу, когда они говорят, ты неправильно поклоняешься, и придут и начнут уговаривать тебя, бедолажка, куда ты попала? Ты знаешь, куда ты попала? Это же обольстительные сети. Они же претендуют на истину, два огчих рога. А вы знаете истину, вы знаете, что они просто говорят, ну, из-за невежества своего. Вы говорите, ну, они же невежды, они не знают, ну, что мне делать, я люблю мою маму, но я не могу нарушить заповедь любви. Заповедь любви заключается в том, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою твоею и всем разумением твоим. Если между Богом моим становится моя душевная привязанность, и Бог или моя душевная привязанность, то вы всегда должны избрать Бога. Каким образом вы убиваете? Каким образом ваша рука там? Вы говорите, нет, я не оставлю Бога моего. Как молилась, так и буду молиться. Как поклонялась, так и буду поклоняться. Куда ходила, туда и буду ходить. Вот ваш ответ. И это ваша смерть. Потому что вы увидите в то время, что ваша любимая жена или ваш любимый муж вначале будет плакать, а потом начнет угрожать, а потом сделается зверем из ада. Он начнет делать все возможное, чтобы убить вас. Либо вы скажете «нет» один раз твердо и ясно. И если придется умереть для этого, и ваша дочь скажет «я больше никогда не хочу знать вас», тогда все равно вы должны стоять на своем. Придет день, когда Бог возвратит вам вашу дочь и вашего сына. Некоторые говорят, возвратит ли он мне моего мужа и возвратит ли он мою жену. Нет, этого я не знаю, потому что Слово Божие дает мужьям и женам совершенно другие распорядки. Детям, да, дети будут спасены, но муж и жена должны сами принять любовь к истине. А иначе, если мы могли бы спасать наших мужей и наших жен, как дети спасаются, вопроса бы не было, один возьмется, другой ставится. Раз один в Господе, достаточно быть жене в Господе, и муж вместе с ней идет к Богу. Хоть какой он там был, пьяница, разгильдяй, блудник или хульник, или просто заблужденным человеком, поносил Евангелие, поносил служение, не имеет значения. Я святая, и он святой. Нет. Здесь говорится, что так не будет. И Слово Божие говорит таким мужьям и женам, если неверующий муж. И Слово Божие говорит, если неверующий муж или неверующая жена не хочет жить с мужем верующим, в таких случаях брат или сестра свободны. И говоря неверующий, это не атеист. Слово Божие не называет неверующим. Человека атеиста Слово Божие не называет неверующим. Потому что бесы тоже неверующие. Они знают, что есть Бог. Хочешь ли ты знать, что и бесы веруют и трепещут? Неосновательный человек, что вера без дел мертва. Если твоя вера не основана на Слове Божьем, то ты неверующий, ты не веришь Богу. Ты веришь, что Он есть, но ты не веришь тому, что Он говорит в Слове Своем, и говоришь, у нас есть пророки. Ты не веришь Богу, и ты на основании этих пророков хочешь увлечь свою дочь туда, куда ты идешь, своего сына туда, куда ты идешь. А сын говорит, папа, я не могу, мне истина открылась. А отец открывает и говорит, вот здесь написано, почитай отца твоего и мать твою. Тогда сын должен открыть и сказать, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Этим самым, когда вы говорите, вы первый своей рукой убиваете эти связи. Нам не нужно убивать дочь, убивать, как здесь в прямом смысле сказано, побей камнями. А что, я жену мою камнями должен побить? Здесь написано, жена на лоне твоем, если скажет тебе, то не пожалеет ее глаз твой, побей камнями. Дочь, я дочь мою камнями должен побить. Да, чтобы это увидели, что ты делаешь, что ты действительно любишь Господа Бога твоего. Вы помните, Аарон не имел права плакать. Два сына были убиты Богом. Огонь сошел, они вошли с чуждым огнем. И Моисей сказал, не плачь, не плачь. Я не знаю, как Бог залечит эти раны и как Он залечивает, но знаю, что залечит. Богу это любовь нечто более высокое, чем душевная привязанность. Я видел, как эта любовь действует, когда душа раздирается между одним и другим. Я тогда был ребенком, не совсем понимал, как она будет действовать, но все-таки я видел, она работает. Когда мать моя сидела на скамье подсудимых, и судья ей сказал, а тебе кто дороже, Бог или дети? Нас выстроили и поставили перед ней. Я был старшим, 12 лет, остальные были младше меня. Бог или дети? И я видел, как у нее губы задрожали. Рядом еще сидел один подсудимый, у которого тоже были дети. Я слышал, как он сказал, «Эй, ты воин Христа!» Улыбаясь. Она встала и сказала, «Бог!» Пусть дрожащими губами, но сказала, «Бог!» И та сказала, «Вы видите этих изуверов? Она готова отказаться от своих детей ради Бога!» Строгий режим ей. Они были от гнева и ярости возмущены. Да, она умерла для нас. Она должна была умереть. Я говорю, как ты могла? Грудной ребенок. 6 месяцев ребенку младшему было. Всех разбросали по разным детдомам. Одного туда, другого сюда. Но человек остался стоять. Вот это есть любовь к Богу. И не важно, что она здесь таким образом произошла. Она может произойти другим путем, религиозным. Когда вам говорят, ну, ходите в эту церковь. Но если вы в этой церкви видите явно, что вы не получаете там пищу, получаете яд. Они еще этого не видят. Видите, это касается людей, которые вышли из души. Запомните, я имею разницу, и Слово Божие имеет разницу. Люди, вышедшие из души, из дома рабства. Душа, нераспятая душа была госпожою в нашем естестве, и мы делали то, чего не хотели. Но теперь, когда мы можем делать то, что хотим, и вдруг вот эти привязанности. И здесь душа должна для них умереть. Хотя я тебя люблю, но я не могу подчиниться Богу и поклонением Богу моему на первом месте. Ну как же, брат Аркадий, мне говорит, вы же сами учите, что семья... Да, я учу, что семья на втором месте. Так написано. Я же не учу, что семья... Что семья? Но речь идет о церкви. А что, то не церковь? Нет, то не церковь. Там, где демократия, там нет церкви. Там есть люди из церкви. Там есть люди из церкви, но это не церковь. Церковь – это теократия, где есть голова. Демократия – там нет головы, там есть председатель. Но председатель – это голова для демократии, но не для теократии. Там нет церкви. Конечно же, я понимаю, что демократические структуры приходят... Неистовство, они возмущаются. Вы нас оскорбляете. Главное, они вот если бы ты это не проповедовал, это не говорил, мы бы еще могли как-то с тобой контактировать. Но вот это слово их больше всего убивает. Не важно там другое, вот это только важно. Здесь говорится о нашем роде. Не о нашем народе, а о нашем роде. Забудь дом отца твоего. Почему Руф Мавитянка, язычница, имела такую привилегию стать женою одного из величайших князей Иуды и войти в родословную Иисуса Христа, потому что она забыла дом отца своего. Она сказала, «Твой Бог будет моим Богом, и твой народ моим народом». Она настолько отождествилась с Богом и Иеговой, что отреклась от своих богов. Сегодня люди не хотят отрекаться от богов. Они говорят, ну хорошо, но почему ваша Иегова не терпит поклонения другим богам? Мы будем поклоняться другим богам, но и Богу, и Иегове. И эти другие боги, вот здесь они описаны. Кто эти другие боги? Брат твой, сын матери твоей, дочь твоя, сын твой, жена на лоне твоем, друг твой, который для тебя так же, как и твоя душа. Это наши боги. Если мы можем преклониться и отдать наше поклонение, наш приоритет, который имели им, значит, они наши боги. Профессия может стать богом, искусство может стать богом, наука может стать богом,
Вольготная жизнь может стать Богом. Мои похоти и прихоти могут стать Богом. Идолов очень много. Я не говорю сейчас о науках и о целях. Иногда просто какое-то течение захватывает нас, и оно становится нашим Богом. Мы увлекаемся им, оставляя простую истину во Христе Иисусе. Слово Божие говорит, убей его, побей его камнями. Он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего. Это значит, скажи, никогда, никогда. И вы знаете, что когда вы это делаете, это нелегко, это больно, но вы любите больше Бога. Вы доверяетесь ему, что он как-то залечит эти раны. И он залечит их. Читаю дальше, стих 12. Так как мы много раз останавливались, как отрекаться от нашего рода. И я много раз говорил, что в народе Божьем родовые кланы – это бич. Это беззаконие, когда существует целый род, спаянный между собою не Иисусом Христом, а просто родственными связями. Дух Святой не против родственных связей. Он против, когда эти родственные связи начинают угрожать телу Христа, когда начинают проводить своих людей, когда своих щадят, а тех не щадят, когда для них свой родственный человек ближе, чем тот, кто стоит тут же, рядом, Дитё Божие. Стих 12 и ниже. «Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его и сожги огнем город и всю добычу его во все сожжения Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего». Третье положение. То мы встретились с пророком, который восстает, потом мы встретились с нашими близкими людьми, с родственниками. Теперь мы встречаемся не просто с родственниками, а с целым народом, с целым городом. И прообразно эти целые города могут означать целые церкви. Так называемые церкви, которые раньше служили Господу Богу своему, а потом ввели дикое поклонение иным богам. Вы прекрасно знаете, что Бог принимает только одно поклонение – поклонение в духе. Иного поклонения не должно быть. Отец ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Поклонение должно быть свободным, оно должно происходить в духе, независимо от положения тела. Хотя я и колено преклоняю пред Богом, тем не менее это не говорится, что вот таким должно быть положение тела. Я могу преклонить колено, и в то же время в духе моем может не быть поклонения. Я могу стоять или лежать, отдыхая, и глубоко поклоняться и повергаться пред ним. Положение тела должно быть независимым. Как дух ваш подсказывает вам так себя и вести. Но все-таки, когда вводятся дикие формы поклонения идолам, вы знаете, как идолам кланялись при барабанном бое. Обязательно, барабанный бой всегда там присутствовал. Всегда монотонный барабанный бой. Рок. Сильнее, громче, сильнее, сильнее. Ритм, чуть-чуть ритм дай. И вы знаете, этот ритм и монотонный бой, этот тяжелый рок, под который сегодня стали поклоняться иным богам, называя его все тем же Иисусом Христом. Но это уже не Иисус Христос. Иисус Христос такого поклонения не принимает. Вы скажете, ну не может быть. Вы читали такую книгу хорошую, написал этот человек. Для меня уже не значит ничего, никакие книги. Поклонение иным богам. Они просто ввели поклонение иному Богу. Мой Бог такого поклонения не принимает. Бог Иегова в лице Иисуса Христа не принимает такого поклонения. Он научил нас молиться. Я помню, как молились ученики в горнице. Сказали, что ты там был? Да, там не было барабанного боя и не было тяжелого рока. Но дом наполнился. шумом ветра, осиялся огнем, над каждым почил разделяющий огненный язык, и все громко начали говорить на иных языках, как Дух Святой давал им провещевать. Я помню Христа преклоненного. Он конвульсировал на земле, лежа лицом. Пот истекал из него, как капли крови. Он был весь испачкан, страдающий и изнемогающий. Вот классическая молитва, когда вы боретесь. А не то, когда мы кричим: «О, дьявол, ну давай топнем еще раз сильнее! А ну-ка зарычим во имя Иисуса, он сейчас испугается вашего рева». Вот эта молитва его поразила в Гефсиманском саду. Пусть дрожащее колено, пусть тело дрожит от страха, но уста пусть повторяют то, что говорит Господь. Пусть вы плачете и страдаете от разорванных связей, но уста пусть говорят то, что говорит Господь. Поворачивайтесь и уходите, он залечит ваши раны. Речь идет о прямой теократии здесь. Ярость Божия, чтобы он отвратил от тебя ярость гнева твоего. Вы обратили внимание, какой-то город согрешил, в каком-то городе введено поклонение иное, а ярость гнева Божия, чтобы была отвращена от тебя, ты должен пойти и уничтожить тот город. Конечно, прежде хорошо исследуй, расспроси, допроси и узнай, точно ли это правда, что они так поклоняются. Если это действительно так, то убей, это значит объяви анафему этому течению, объяви анафему этому течению и этому учению. Потому что не будут говорить два рога агнчие, там будет истина. Но все это будет работа под истину. Видите, как Бог относится к своему народу израильскому? Он не считал, что тот город согрешил, тот город и погибнет. Он сказал: нет, погибнете все, ярость гнева моего горит на весь народ. И чтобы отвратить ярость гнева Божьего, ты должен пойти и уничтожить тот город. Сегодня мы не берем, как я сказал, мечи в руки, но мы берем вот этот меч. Оружие воинствования наши не плотские, но сильные, Богом на разрушение твердынь. Мы провозглашаем слово, а Бог потом исполняет это слово. И когда вы говорите, когда помазанник Божий говорит, и если кто-то ослушался его голоса, если он говорит: не прикасайтесь к этому человеку, не имейте общения с ним, не заключайте с ним сделок, заключите с кем-нибудь, любым мирским человеком. Потом эта истина потихоньку как будто бы постарела, и люди вновь начинают заигрывать. И говоря: мы ничего не видим, ну, опасного в этом человеке. Придет расчет Божий, точный расчет. И когда он будет поражать этого человека, вы пойдете вместе с этим человеком. Когда Бог будет поражать этот город, Израиль весь пойдет вместе с этим городом. Если Израиль не умертвит острием меча этот город и не сожжет все дотла и скажет: никакому восстановлению не подлежит. Вы видите, насколько прочна Божия теократия. Вы видите, что в теократии только могут быть такие законы. Вот здесь этот народ был теократом. У него была власть Бога. Ни один народ не имел такой власти. Ну, согрешил один город, они истребляли. А здесь Бог истребляет весь народ израильский, если согрешает не только город, даже один человек. Давид делает согрешение, царь. Вы скажете: ну, он царь, поэтому и гнев на всю страну. Хорошо, Ахан не был царем. Ахан был рядовым воином. Он согрешил, взял заклятое из города Иерихона. Полюбилась ему одежда синарская, разноцветная, и полюбилась ему слиток золота, и он взял это, скрыл в шатре своем. Эта одежда подлежала огню, это роги агнчи, это была разноцветная одежда, символ благодати, но это не была благодать, это был подлог под благодать. Это все тоже. Нужно было сжечь огнем, а золото посвятить Господу. Он взял это и скрыл у себя в шатре, и гнев Божий возгорелся на всего Израиля. И когда они истребили Ахана из своей среды и побили его камнями, Бог возвратился к ним, и тогда враг снова показал им тыл. Почему сегодня святые бегут и показывают тыл обстоятельствам? Почему сегодня страхи ночные начинают потрясать их? Потому что где-то кто-то, не вы сами лично, но кто-то, с кем вы соприкасаетесь, нарушил заповедь Божью. И, конечно же, Бог будет давать это ведение, чтобы истребить таких людей, чтобы убрать. Истребление – это отлучение их. И когда он отлучен, не прикасайтесь, не общайтесь, не приветствуйте. Вы должны знать, эти люди, если хотят спасения и не ушли, и не погибли, то они должны делать то, что делают все. Снять покрывало со своей головы. Это позор, когда мужчина снимал покрывало. Он должен быть все время в покрывале. Не женщина, а мужчина по Старому Завету. Если он ходит к Господу без покрывала на своей голове, Бог убьет его. Смотри, чтобы тебе не умереть. Сделай повязки для Аарона и для сыновей его, для славы и благолепия. И смотрите, чтобы вам не умереть. Входите все время в этих повязках. И когда его сыновья умерли, он сказал, не обнажайте голову ваших. Народ может обнажать, вы не можете. Но прокаженный должен обнажить голову свою. Позор. Потому что эта повязка – символ плода духа, любовь, радость, мир, кротость. И потому прославится Отец мой Небесный, если вы принесете множество плода. Это слава и благолепие – символ плода, символ измененного характера, который был на израильтянах. Но прокаженный должен был снять и должен был взять покрывало и покрыть лицо, как покрывают мусульмане вот так вот до сих пор. И говорить оттуда, и кричать «нечист, нечист». Нечист. Как только люди подходят, он должен кричать «нечист». Если он этого не делает, ему никогда не будет помилования. Но когда он сам объявляет о себе нечист, исповедуя свою нечистоту, то придет милость Божья на него, и Бог исцелит его. Поэтому все отлученные должны так себя вести. Они должны сами говорить. Не подходите ко мне, не приветствуйтесь со мной, я отлучен. Я жду милости Божией. А они протягивают вам руку, а вы не знаете, что делать с ними. Что делать, задают мне вопрос. Я говорю, не приветствуйте. То есть имеется в виду святым приветствием. Если вы говорите просто «здравствуй» или просто «не влагай туда смысла», здесь ничего нет. Потому что обычно эти люди, если они не хотят покаяться, смириться, то они наглые люди. Смиренный человек, он всегда смиряется и ждет милости Божией. И говорит «нечист, нечист». Он закрывается, он ждет милости от Бога. Он говорит «да, согрешил, но иду к Богу». И Бог помилует такого человека. Я снова говорю о теократии Божией, потому что сегодня эта глава в трех положениях с разных сторон объяснила нам, откуда будет вливаться проклятие, как сатана захочет взять церковь Божью, как он захочет разложить ее. Невозможно разложить вот так, он разложит ее другим путем. Он покажет это. И до тех пор, пока пастор церкви не объявил какой-то народ или какую-то церковь определенную, или какое-то течение вне закона, не объявляйте ее вне закона. Никогда. Никогда не объявляйте вне закона сами то, что не объявлено свыше. Потому что Бог долготерпит, и у Него есть возможности. Вы скажете, но симптомы точно не имеют значения. У Бога есть долготерпение, и Он долготерпит. В этих структурах есть святые Божьи человеки, которые мучаются, как мучился Лот, живя в этом Содоме и Гоморре, мучился в праведной душе своей. Запомните, там есть эти праведники, которые мучаются в праведной душе своей, но не сами избрали себе эту землю. Они сами себе избрали эту прекрасную землю души, как Божий сад цветет. Вы знаете, та земля, по которой ходил Авраам, она не была такой прекрасной, как земля этих пяти городов и этих главных городов, Содом и Гоморра, и еще пять окрестных городов. Она была как сад Божий, и когда Лот посмотрел туда, он сказал, пойду я туда. Он сказал, избери, отделись от меня, потому что мы родственники. И он отделился и избрал себе. Я бы на месте Лота сказал... Господин мой Авраам, я не хочу отделяться от тебя. Теперь мои пастухи больше не будут ссориться с твоими пастухами, потому что они будут твоими пастухами. Я хочу составить с тобой, мой господин, один народ. Я не хочу, чтобы мы были два народа. Они ссорятся, потому что два народа. Но теперь они больше не будут ссориться. Я передаю тебе, мой господин, всех их. Я хочу быть у тебя как сын. И тогда Бог выводил Лота. И ему не нужно было бы спускаться в эти окрестности, а потом у него страх, посмотрите, какой был перед жителями, этими он жил, ежедневно мучаясь в душе своей, слыша и видя дела беззакония. Авраам в это время восходил на горы и смотрел с этих гор благословение Божие. Авраам в это время одиноко сидел в своем шатре, выходил и поднимал взоры на небеса. И Бог говорил, а ну-ка хорошо, считай, сколько там звезд. Я тебе даю время. Посчитал? Не могу. Не хватает у меня моих измерений посчитать. Вот столько у тебя будет детей. Он выходил на берег моря, и он ему говорил, ходи по песку, походи немножко по нему. И внимательно изучай его, смотри, Авраам изучал песок. Зачем? Столько будет у тебя детей. Сколько песку. И он все это верою принимал и радовался, и ходил по этой земле. И он был благословен. Бог его весьма благословил, но он ожидал города художник и строитель, которого Бог. А вот не знал никакого понятия об этом городе. Будучи праведником, не имел никакого познания об этом городе. Сколько сегодня праведников не имеют никакого познания о теократии Божьей. о восхищении. Они не знают, куда заводить свой будильник, на Аравийскую пустыню, на канадские степи, на какие-то топи, куда-то бегать из города в город, слоняются и бегают. Церковь — это город на вершине горы, укрепленный, который никуда не бегает. Она стоит укрепленно, мощно и светит, и руководит этим миром. Она направляет политические события в то русло, в которое нужно направлять. Некоторые из друзей подошли, это был не один. Интересно, поделились со мной, когда начался этот ветер, который сообщили, не было никакого желания внутри запрещать этому ветру. Почему? Потому что это ветер от Бога, разрушающий. Есть ветер от дьявола. Когда буря начала на море гудеть, и все волны стали захлестывать лодку, Иисус встал и запретил. Если бы это был ветер от его отца, он бы не запрещал бы ему. Но это ветер был, сатана воздвиг, чтобы устрашить учеников и погубить их, убить. Но когда ветер от Бога, раздирающий скалы, Илья был безопасен. Вы знаете, что такое ветер, раздирающий скалы? Это не просто деревья, прокидывающие с корнем. Это скалы, разрывающие. А Илья стоял и видел, камни отрываются, скалы рушатся от этого ветра. И Бог ему говорит, это от меня ветер. Я могу моим ветром раздирать скалы. Бог демонстрировал пред своим слугой свою мощь. Я когда смотрел на эти ветры, у меня внутри все радость заливала. Я смотрел, мне приятно было смотреть на эту стихию. Единственное, что я сделал, я вышел просто на дорогу, посмотрел на деревья, которые стали опасными для моего дома. Я сказал им, стоять во имя Иисуса. И все. Кто-то скажет, да, случайно. Ну, стояли, чистая случайность. Для вас случайность, для меня нет. Я просто им сказал стоять и спокойно зашел в дом. Выходил просто, чтобы понаблюдать стихию, радовался ей, смотря, наблюдая демонстрацию Божью, его могущества. Сразу вся цивилизация, вся великая цивилизация пришла в немощь. Еще немного, в два раза усилился бы этот ветер, и люди бы уже ничего не могли делать. Спасители уже не спасали бы других, они бы были уничтожены. То есть все могло быть уничтожено, усилив его в 2-3 раза. Бог показывает свою мощь. Но святые не должны никогда этого бояться. Они должны знать, что Бог на их стороне. Поэтому, каким бы сильным ветер ни был от дьявола, эти ветры тоже будут ложные ветры, учения. Вы должны встать и сказать, во имя Иисуса Христа я люблю истину. За то, что они не поверили любви истины, не прилепились к ней, они погибли. Сегодня немного, я не могу сегодня сказать о какой-то деноминации, что эта деноминация, с ней нельзя общаться. Нет ни одной деноминации, с которой нельзя было общаться, я имею в виду христианской, конечно, кроме мормонов, масонов, сатанистов, которые тоже могут что-то под Христом делать. Но все другие деноминации, начиная от католиков, православных, и кончая всеми видами протестантов, со всеми можно и должно общаться. Со всеми. Но есть течение, неважно, называют они себя баптистами, или пятидесятниками, или субботниками, но они такое ввели в себя, называясь таким именем, что нужно с таким народом все порвать. Потому что они ввели у себя ложное поклонение иным богам. Поклонение, которое Бог не приемлет. Я понимаю, есть мертвые полностью служения. Люди сидят, люди встают на колени, люди делают все, но это все уже умерло, осталась чистая традиция. Но все-таки это не поклонение иному Богу. Это слабый крик души, поклоняться истинному Богу, но все умирает. Умирает, умирает. Конечно, оттуда надо бежать. О них можно молиться. Не столько люди должны быть проклинаемы, сколько течение, сколько самоучение, сколько сама структура. Я не проклинаю людей в структурах демократических, но я проклинаю демократическую структуру во имя Иисуса Христа. Это учение, это структура небожественная, поэтому я ее проклинаю, предаю анафеме. То есть да будет анафема демократическая структура. И все люди, действующие по демократической структуре, да выйдут из этих цепей рабства. Это рабство. Закон свободы освободит вас. Теократия – это не структура диктатуры. Диктатура пролетариата есть. Демократия – это и есть пролетариат. Ничего не имущие становятся все имущими. Теперь они все имеют, потому что у них демократия и у них свой клан. И вы знаете, что эта элита всегда обособленная в народе Божьем. Вот почему она всегда сидит в президиуме, и вы смотрите на них, когда они заходят один за одним со своими Библиями, сели и сидят, смотрят с властью, с превосходством. Хотя здесь меньше, чем там. Но сидят и смотрят, будут повелевать. Вот рукой, они же не мозгом действуют, руками. Поднялось 10 рук против 6. Все, принято. Там же не голова действует. Там вот руки, рука работает. А бедная голова сидит и мечется. Что же делать, что же делать? Ну как это остановить? Да никак не остановишь уже, все. Проголосовали. Вот почему это опасно. Вот почему Слово Божие говорит, узнай, расспроси и сам встреться с этим. И эти структуры будут возрастать уже учением. То в одном городе, то в другом. Уничтожать это значит не иметь ничего общего. Будьте очень осторожны. Наблюдайте за своим пастором, как он относится к данной структуре или к данному течению. И реагируйте от этого. Но иногда люди не наблюдают, как я наблюдаю, или как в другом месте их пастор. У них слаживается свое собственное мнение. Они идут туда, и они говорят, я был там или я была там, и вы знаете, ну такое благословение. И мне иногда с горечью приходится думать, если бы вы знали, какое это благословение, во что оно выльется в вашей жизни. Там написано, не слушай, не ходи. Я знаю основание. И часто там, где говорят, есть благословение, нет никакого основания. Нет его. Люди хватаются, повторяю, за сверхъестественное, и если оно там есть, их разум замолкает, и они склоняются, как перед Богом. Но здесь Господь во всех этих трех положениях хотел проявить свое могущество, свой авторитет, чтобы только Ему поклонялись. Он прекрасно понимал, как Его народ может отойти от Него, поэтому Он дал апостолов, пророков и учителей. Если для вас становится авторитет другой церкви выше, не хлопайте дверями, дверь открыта. Мы благословим вас и идите. Зачем вам хлопать дверями, обливать грязью и кричать, вот здесь не так, давайте ведем вот это или то. Иисус сказал, не хотите ли вы отойти? Двери открыты, можете выходить, никто их не захлопывает за вами. Это пока еще не ковчег, куда вы зашли, захлопнулось и все, начался потоп. Нет. Существует этот ковчег в невидимой структуре, которую не видно, он не в здании. Он именно в учении, если вы вошли туда, Бог закрывает за вами двери. Знаете, за кем Бог закрывает дверь? Кто полюбил истину. Он закрывает дверь, и вы находитесь в его укрытии. И вам уже ничего не повредит. Хотя Бог и будет испытывать, но вы порвете любые связи. И душевные, и со своим народом, и со своим родом. Забудь народ твой. Здесь мы дом читали, забудь, когда если мать, отец, дочь, жена, а здесь уже народ, когда целый город это народ. Это когда мой народ, это когда моя любимая деноминация. Но не деноминация будет уничтожаться, а будет определенная часть людей, которая стала поклоняться иному Богу. С ними ты должен порвать. Сегодня в этой 13 главе Бог хотел запечатлеть для нас именно это, что Он является Богом. Поэтому сейчас мы споем. Первый вопрос. Пожалуйста, объясните, на кого распространяется проповедь Иисуса Христа, на кого распространялась проповедь Иисуса Христа во время нахождения Его в преисподних местах земли? Ведь были те, кто слышал предупреждение Ноя, и, наверное, были и те, кто не слышал. 1 Петра, 3 глава, 19-20 стих. И 4 глава, 6 стих. Хорошо, прочитаем 1 Петра. Которым Он, только я буду читать, наверное, выше. Потому что Христос, 18 стих, а иначе мысль будет порвана. Здесь начато с 19-го. Прямо из середины эпизода вырвана мысль. Чтобы она была полной, нужно с 18 стиха читать. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Речь идет о Христе, который пострадал за неправедных, будучи праведником, и умерщвлен по плоти, но ожил, воскрес духом, Духом Святым. Потому что он воскрес Духом Святым. Дух Святой воскресил его. Он ожил Духом. Своим Духом точно так же жил, потому что в это время он умер для Бога. Далее, что которым он и находящимся в темнице Духом сошед проповедовал. Речь идет тем Духом, которым он воскрес, Духом Святым. Этим же самым Духом он сошел в темницу к духам, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя. То есть, когда он сошел? Во дни Ноя, во дни строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Речь идет, что он сошел не во время того, когда потоп произошел в преисподние места земли, а во дни строения ковчега, когда строился ковчег. Он сошел в преисподние места земли. Слово «преисподние» — низкие места земли, там, где жили люди, в низменности. И в то же время там, где царствует дьявол. Слово «преисподние» — это ставка дьявола. В это время ставка дьявола настолько захватила всех людей, что только Ной с 8 душами оставался верен Богу. Теперь речь идет, что Дух Святой взял от Иисуса, как сейчас Дух Святой берет от Иисуса и дает нам, так и тогда. Тем же самым Духом Иисус уже сходил ранее в преисподние места земли. Тем же самым Духом. Он сошел и в лице Ноя в этих преисподних местах проповедовал. И когда он проповедовал, 8 душ спаслись, то есть его родство. Потому что его сыновья тоже взяли себе дочерей человеческих. Они не взяли из своего рода, рода, который поклонялся Богу, из своего народа. Но они взяли из дочерей человеческих, дочерей Каиновых. И им понравились дочери Каина. Но все-таки, когда они услышали проповедь отца своего, что их отец имел общение с Богом, и Бог дал обетование ему: спасешься ты с домом твоим, только благодаря тому, что они его дети, Бог отверз им ум и взял их в плен. И они послушались отца своего, и поэтому были спасены. Поэтому речь совершенно не идет о том, что Иисус в аду, в буквальном аду проповедовал. В буквальном аду Иисус не проповедовал, а мучился и платил за нас цену. В буквальном аду он говорит: «Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Следовательно, в буквальном аду он платил цену. «Но ты услышал голос мой, и вопль мой дошел до слуха твоего. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули основания его, ибо разгневался Бог. Сел на херувимов и понесся на крыльях ветра. Град и угли огненные сыпались от него». Здесь Слово Божие описывает драматическое воскресение Иисуса Христа. Каким образом оно произошло? Как душа его вопияла оттуда? Как же он мог там проповедовать, когда он туда сошел не как господин, а как узник? Он туда сошел так, как если бы мы сошли туда. Он заплатил за нас цену и должен был испить чашу до дна. Он должен был опуститься в ад, куда должны были бы мы опуститься. И когда мы должны были туда опуститься, мы должны были отпуститься туда не для того, чтобы там проповедовать, но для того, чтобы гнев Божий исполнился на нас. Возмездие за грех – смерть. Чтобы мы встретились лицом со смертью и погрузились и оделись в эту смерть. Иисус заплатил за нас, оделся в эту смерть и погрузился туда. Поэтому он не проповедовал там. Нужно внимательно читать эти места Священного Писания. Речь не идет об этом, совершенно не идет. Речь идет о том, что Дух Святой в лице Ноя уже проповедовал. Если он в Иисусе проповедовал, то раньше он проповедовал в Ное. В другом месте сказано: во всех пророках сущий в них Дух Христов действовал. И далее здесь говорится 4 глава, 6 стих. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду, по человеку плотью жили, по Богу духом». Итак, стань спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Павел много раз пишет: «Ибо мы были мертвыми для Бога в другом месте, были безбожниками в мире». И для того вот этим мертвым, для Бога, которые не примирились с Богом, они находятся в состоянии смерти, они функционируют, действуют, поют, в теле находясь. И им было благовествуемо, потому что благовестия в аду нет. В аду нет благовестия, запомните, благовестие здесь на земле. Вот для этих мертвых людей, для Бога, чтобы они, подвергшись суду по человека плотью, чтобы суд извергся на плоть, через человеческую плоть, жили по Богу духом. когда мы подвергаем себя этому суду, когда мы говорим: «Боже, я каюсь и иду к Тебе». И плоть подвергается суду Божьему. Плоть – это умертвите земные члены ваши, вот этой плоти. Плоть, блуд, страсть, злая похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, злоречие, ярость, крик, распри, зависть, ссоры, убийство, излишество в пище и питье, пьянство. Вот что нужно умертвить. Вот куда суд Божий направляется, чтобы мы могли жить по Богу Духом, чтобы могли поклоняться в Духе. Речь идет о живых людях. Те люди, которые попали в ад, запомните, Слово Божие не будет противоречить само себе. Существует притча, уникальная притча Иисуса Христа, богаче и Лазаре. Когда богач, живущий роскошно, он не прелюбодействовал, он не делал других грехов, никого не убивал, но попал все-таки в ад, будучи детем Авраама, детем Божиим. Почему попал? Только потому, что излишествовал в пище и питье. Только потому, что пиршествовал блистательно в то время, когда его брат Лазарь находился у ворот его и питался тем, чем питаются псы. Когда он бросал своим псам пищу, это была пища и Лазаря. Вот за это он попал туда, в преисподнюю. И там никто ему не проповедовал. Но увидев Авраама на лоне его, он закричал: «Отец мой Авраам!» И увидел Лазаря там. Кто там Лазарь? Это тот, который с моими псами съел с одной чашки. И вдруг он видит его в величии и славе, а себя мучаем в огне. И говорит: «Отче Аврааме, пошли Лазаря». Ты что думал, как у тебя там Лазарь был на побегушках и сейчас на побегушках будет? Пошли Лазаря, чтобы он перстом своим омочил язык мой, кончик языка хотя бы, ибо я мучаюсь в пламени всем. Для него в аду даже было это бы привилегией, чтобы кто-то холодным пальцем прикоснулся к телу. И Аврааму отвечает: «Чадо, дитё, ты знаешь ли, что здесь невозможно этого сделать. Когда вы пересекаете черту времени, здесь нет перехода туда и сюда. Хотящие перейти отсюда туда и отсюда туда не переходят. Разве будет Дух Святой в своем слове противоречить сам себе? Если оттуда невозможно прийти согласно притче, то как же теологи, хотя я от теологов эту мысль не слышал, я ее слышал от невежественных умов только. Ни одна теология нигде никогда не говорит, что Иисус проповедовал в аду. Это говорят просто люди, которые не знают Писания, и вот вопрос, видите, был задан, 18 стих оставлен. Тем же духом, вот этим же духом он сошел в преисподние места земли в одни строения ковчега, в одни Ноя, а не в те дни, когда уже был потоп. В одни строения ковчега, и эта проповедь спасла 8 душ. Во всех пророках действовал сущий в них Дух Христов. Поэтому мертвые люди – это те, которые находятся во грехах своих. Воскресают они, и суд идет на плоть. Плоть подвергается суду, и мы получаем новое начало от него. И наш новый характер – любовь, радость, мир, кротость, долготерпение, благость, вера. Дорогой брат Аркадий, как можно входить из веры в веру и силы в силу? Там сказано об этих людях, как они входят. Являются пред Богом на Сионе. Там сказано, что эти люди для того, чтобы пройти из силы в силу, из веры в веру, они проходят долиною плача. И когда они проходят долиною плача, они находят там источники вод. И дождь покрывает их благословением. Они приходят из силы в силу и являются пред Богом на Сионе. Долина плача, долина уничижения, долина скорбей. Вы знаете, что мир практически в лице религиозного мира не сам просто мир. Римляне не отвергали Иисуса Христа. Римская империя и язычество не отвергало Иисуса, не отвергало Иегову, они его не знали. Его отверг народ израильский и побудил языческий народ римлян, чтобы они распяли Иисуса. Точно так происходит и здесь. Точно таким образом, если люди идут за Иисусом путем уничижение и смирение. Когда вы действительно за Иисусом идете, вы попадете в уничижение и отвержение своей деноминации. Видите ли, деноминация вас не воспримет полностью, потому что у вас будет нечто такое, что она не может воспринять. Нужно быть опозоренным, они не захотят быть опозоренными. Многие люди говорят: мы пошли бы с вами, но мы не хотим терпеть этот позор. Мы прекрасно понимаем, что вы правы, но мы будем благословлять вас отсюда. И они остаются в своих структурах, молятся о нас и благословляют нас. Быть может, некоторые люди по своему малодушию или то, что еще не возросли, они считают, что они должны оставаться там, а питаться здесь. Потому что там у них нет никакой пищи, они там не питаются. Но они говорят, мы не можем оставить, потому что наш род здесь. Мой муж здесь, моя жена здесь, мои родители здесь. Я не могу просто оставить это общество. Да и, во-первых, они дети Божьи. А кто говорит, что они дети дьявола? Они дети Божьи. Но те, кто хотели пойти за Иисусом, они взяли и вышли. И там написано, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Если вы носите его поругание, то вы будете входить. Это тоже как зерно умерло. Вы говорите, каким образом можно прийти из веры в веру, из силы в силу. Когда зерно умирает, то сила, сосредоточенная в зерне, выходит. Чтобы прийти из силы в силу, надо умереть для какой-то стадии, для какой-то степени, чтобы войти в новую степень. Чтобы подняться на вершину следующую, находясь на какой-то другой, вы увидите вершину, которая выше, чем эта. И Бог вам сказал, что вы взойдете на эту высокую вершину. Сейчас вы стоите на вершине, видишь еще выше вершины, взойдешь туда. Вы думаете, что будут вам даны крылья, вы перелетите с вершины на вершину? Нет, вам придется спуститься в долину с этой вершины и снова подниматься на эту вершину более высокую. Это значит отвергнуть эту вершину. Это значит умереть для этой вершины. Это значит умереть для всего того, что было сзади. Это значит умереть для того, как Дух Святой действовал в 30-е годы. Удействовал. Нет сейчас этого действия. И люди стремятся снова. Бог их свел с этой вершины. Для того, чтобы они поднялись на новую вершину и пришли из силы в силу. А они говорят, давайте взойдем снова на ту вершину. А вначале же молились, чтобы Бог их повел из силы в силу. Долина плача, долина уничижения. Когда вы проходите там, смиряетесь, не понимая, почему вы здесь, но знаете, что это Господь вас ведет, Его голос, вы идете за Ним. И вдруг Бог открывает там источники вод. И дождь покрывает вас плюс благословением. И тогда вы приходите из силы в силу и являетесь пред Богом на Сионе. То есть это путь отвержения старого и принятия нового. Притом старого, не проклятого, старого, прекрасного и хорошего. Притом не просто отвержение, а принимать более совершенные формы поклонения. Вы и раньше молились Господу, у вас были свои нормы, свои меры поклонения, свои поиски к Богу. Вы находили Его, и Он благословлял вас. Но когда вы возрастаете в духе, приходят более совершенные формы поклонения. Вы начинаете по-другому молиться. Там, где вы скулили, вы уже кричите «Аллилуйя, слава Богу!». Вы не говорите «Боже, почему со мной это случилось?». Вы начинаете кричать «Слава Богу!». Как только с вами что-то случается, сатана на что-то покусился, разбил вашу машину, вы говорите «Аллилуйя, слава Богу!». Души не можешь повредить, моего вечного положения во Христе не можешь отнять. Что ты можешь сделать? Ничего. Машину – это ничто. Я имею такое, что ты никогда не сможешь взять. А раньше вы этого не могли делать. Раньше вы падали, кричали, бежали к пророку, и пророк говорил, согрешил там, там, там. Хорошо, я исправлю мой грех, а кто мне машину исправит? Вы исправляли свой грех, но машину никто не исправлял. Надо было ее самому исправлять. Вы скажете, а вот здесь, в новой структуре, в этой, когда я вот войду из силы в силу, мне машину кто-то исправит? Нет, Бог не занимается такими вещами. Он новую дает. Он не человек, чтобы латки залатывать. Если Он дает, то только новое. Он вас так благословит, когда вы пройдете этим путем. Вы скажете, ну почему так? Ну не будьте же детьми, вы ждете сейчас по мановению волшебной палочки. Возможно, у кого-то это и произойдет. Но мы должны знать сроки и подчиниться этим срокам. Просто, Боже, я не знаю, что происходит, но я готова, как Иов, терпеть и благословлять Тебя. Но я знаю, что у меня есть благоденствие. И изобилие, потому что у премудрости в правой и в левой руке благоденствие и долголетие в другой руке. В одной изобилие, в другой долголетие. И Он насыщает ими чад своих. Вот так можно переходить из веры в веру и из силы в силу. Оставлять старые формы поклонения, не порицать их. Не отвергать их, а просто оставлять и принимать лучшее. Когда вам дают, ну, допустим, 3 яблока. Одно червивое, другое. Оно хорошее, но... Не совсем, а другой, ну прям запах от него, аромат красивый, большой. Скажет, выбирайте вот из этих 3. Ну, конечно, вы выберете самое лучшее, не правда ли? Так и здесь, если Бог предлагает лучшую форму общения с Ним. Душа всегда мешала, генетический код мешал поклоняться Богу. Вы поклонялись Богу, не делая никакого греха, и вдруг несли за отцов своих. Потому что вы не отрекались от суетной жизни, переданной вам от отцов, и этот генетический код поражал все время вас. У вас проявлялись вещи, которые вы ненавидели в родителях своих, и говорили: я никогда не буду жить так, как мои родители, и теперь вы живете точно так, как ваши родители. Те же характеристики проявляются в вас. Вы говорите: я ненавижу себя. Ну и толку, что вы ненавидите себя. Правильно, вы ненавидите, это хорошая часть, но нужно что-то делать. Надо отречься от суетной жизни, переданной от отцов. Забыть их. Не самих отцов, не самих родителей, а суетную жизнь. Когда вы это делаете, тогда Дух Святой начинает вас освобождать. Вы приходите из веры в веру, из силы в силу. Есть и другие формы, но я не буду говорить о них сегодня, так как Дух Святой периодически все время наращивает степень нашего познания.